вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Елена Римовская. И сегодня в нашей программе.
Киев против Москвы. Что происходит в Международном суде ООН?
Фиктивная вакцинация животных в Крыму. Что грозит аннексированному полуострову?
Ну и заплыв через Керченский пролив. Кто доплыв?
Подробнее об этих и других новостях узнаете из нашей сегодняшней программы, если будете слушать нас либо в сети интернет, либо в прямом эфире на частоте 105.9 FM. Задавайте свои вопросы и комментируйте.
Не забывайте о возможности позвонить нам в прямой эфир. Бесплатный номер телефона для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 31 18.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Ну и начнем наш эфир с главных новостей и важных событий и заявлений.
Дня. Украина в центре внимания Международного суда ООН. В Гааге сегодня начались устные слушания по делу «Украина против России» о борьбе с финансированием терроризма и о запрете всех форм расовой дискриминации. Сегодня в Международном суде выступал представитель Кремля. Он заявил, что иск Украины к России по международным конвенциям должен быть отклонен. По мнению российского дипломата, у Международного суда нет юрисдикции рассматривать данное дело. Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что в выступлении россиян не прозвучало ничего нового.
Сьогодні ми почули російську позицію, в принципі, нічого нового порівняно з тим, що ми чули два роки тому. Вони тільки розширили свою презентацію, а так, все решта, все було очікувано. Ми вважаємо, що ми добре підготувалися, що в нас є контраргументи, які ми завтра будемо представляти протягом трьох годин в цьому суді. Я не можу коментувати, чому росіяни повторюють те ж саме, що вони говорили вже два роки тому, на що вони отримали чітку юридичну позицію. Я думаю, що суд має визначитись ще раз для того, щоб вони це почули. Але це дуже типова їхня позиція. Вони продовжують називати революцію заколотом, вони продовжують розповідати про нашу громадянську війну. Тобто ви ж нічого нового не почули сьогодні.
Слушания проходят в два раунда, 1, 3 и 4 июня, 2, 6 и 7 июня. Сначала российская сторона представляет свои возражения, затем украинские представители излагают свою позицию.
Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге в январе 2017 года. Киев обвинил Москву в поддержке терроризма и поставках оружия на Донбасс, а также в дискриминации крымских татар и граждан Украины в аннексированном Крыму. На период разбирательства Киев требовал ввести временные меры против России.
Украина в центре внимания.
Ушел, чтобы вернуться. Второй президент Украины Леонид Кучма возглавил украинскую делегацию трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. Его представил действующий глава страны Владимир Зеленский.
Я зустрічався з нашими партнерами із Сполучених Штатів, з партнерами із Франції, Германії, з іншими партнерами країн Євросоюзу. Ми обговорювали дуже важливе питання для кожного з нас, для кожного українця, не тільки нашої команди, це припинення війни на Донбасі. І у нас є спільна позиція, це відновлення наших переговорів з приводу Донбасу у нормандському форматі і розблокування мінського процесу. А вже 5 червня буде перша зустріч.
По словам Леонида Кучмы, один из главных вопросов – проблема безопасности. Помимо этого, есть вопросы, требующие законодательного урегулирования со стороны Украины. Кроме того, Леонид Кучма отметил, что будет инициироваться прекращение боевых действий на время жатвы.
Сьогоднішня зустріч у президента країни показує, що в мене є така можливість і в той групі, яка сьогодні створена в нормандському форматі, зробити свій внесок. І якщо там ми приймаємо рішення дійсно, вони, звісно, повинні бути у якійсь мірі погоджені, то вони в Україні також повинні виконуватись. А не просто, що ми там існуємо, я іноді казав, що я не можу працювати в якості весільного генерала. Так от я себе за цю перерву, цю посаду, так сказати, скинув і розумію, що сьогодні є можливість працювати на благо, так сказати, виконання тих проблем, які сьогодні існують в Україні.
Напомню, Леонид Кучма уже представлял Украину в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе с 14 по 18 года.
В марте 2014 года Россия аннексировала украинский полуостров Крым. Через несколько недель на Донбассе начался вооруженный конфликт между Украиной и поддерживаемыми Россией боевиками, в результате которого, по данным ООН, на конец 2018 года погибло около 13 тысяч человек.
Прямой эфир.
В Украине появился претендент на пост главы службы безопасности. Иван Баканов готов возглавить ведомство. Об этом первый зампредседателя СБУ заявил сегодня в Киеве.
Від мене це питання не залежить, воно залежить від, у тому числі, Верховної Ради України. Якщо Верховна Рада затвердить мою кандидатуру, то відповідно я буду головою служби безпеки. Якщо ні, то вже як буде.
Вместе с тем Иван Баканов отказался публиковать свою декларацию о доходах. Он уточнил, что декларации руководства СБУ не публикуются для общественности, но они есть в службе безопасности.
Иван Баканов был назначен в СБУ 22 мая. Он бывший руководитель партии «Слуга народа» и с сегодняшнего дня, кроме всего прочего, возглавляет исполняет обязанности главы ведомства. Василий Грицак, который подал рапорт об отставке, сейчас находится в отпуске. Верховная Рада Украины лежит постановление главы государства на увольнение Грицака.
Крым в центре внимания.
А тем временем аннексированный Крым начал подготовку к российским выборам. Сегодня на полуострове объявили дату вот этого голосования. Оно пройдет 8 сентября 2019 года. Такое решение сегодня на внеочередной сессии приняли депутаты подконтрольного России парламента. Далее вице-спикер Ефим Фикс.
Сегодня два очень важных документа мы приняли. Это внесли изменения в закон о выборах органов местного самоуправления. И второе постановление, это постановление, связанное с назначением даты выборов депутатов Государственного Совета Республики Крым. Согласно постановлению, дата выборов назначена на 8 сентября, это второе воскресенье сентября месяца, единый день голосования в Российской Федерации. И сегодняшним постановлением мы назначили дату выборов. И после опубликования уже и территориальная комиссия, республиканская комиссия, территориальные окружные комиссии, политической партии, граждане Республики Крым, они будут иметь возможность собирать документы, подавать документы, принимать участие в избирательной кампании.
Российская избирательная кампания на аннексированном полуострове официально стартует 7 июня. Новоизбранным депутатам предстоит избрать главу Крыма. Напомню, первые выборы на аннексированном полуострове по российскому законодательству прошли 14 сентября 2014 года. Тогда избрали 50 депутатов по партийным спискам, еще 25 прошли как мажоритарщики.
Но тут стоит, наверное, напомнить, что не те выборы 14 сентября 2014 года, не выборы в российский парламент 2016 года, не выборы президента на территории аннексированного Крыма в 2018 году, равно как и так называемый референдум марта 2014 года, не признается не только Украиной, но также Европейским Союзом, Соединенными Штатами Америки, Канады, ну и другими развитыми странами.
Новости.
В Украине открылись образовательные центры для крымских выпускников. Сегодня в Украине начали работу образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина». Они будут принимать документы до 27 сентября. При помощи этих центров выпускники, проживающие на временно оккупированных территориях, могут поступить в украинские вузы и профтехучилища по упрощенной процедуре, без сдачи внешнего независимого оценивания, без украинского паспорта и украинского аттестата.
Такие образовательные центры работают в Украине с 2016 года. Упрощенная процедура поступления в вузы воспользовались уже 2000 человек. Центры Крым-Украина открылись на базе 35 учреждений высшего образования в 8 регионах: Одесской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Львовской, Днепропетровской областях и Киеве. А центры Донбасс-Украина действуют на базе более 40 вузов.
Тут стоит отметить, что более подробную информацию относительно такой упрощенной схемы можно найти на сайте Министерства образования Украины.
Крым в центре внимания.
В Коктебеле закрыли вход на самый чистый пляж. Тут, простите, не удержусь, но это, в принципе, логично, потому что, как бы, чтобы он, наверное, не становился грязнее. А вообще, Коктебель – это такой поселок на побережье Черного моря, в котором нет канализационных сооружений. Вот просто-напросто вся канализация течет в море. Да, но О пляже. Речь идет о пляжной территории бывшего пансионата «Прибой» у границы Карадагского заповедника. Об этом сообщает издание «Кафа Ньюс». Как сообщают активисты, людей встретила охрана, которая не пропустила желающих на пляж. Официальной позиции местной власти пока нет.
Но это, как получается, единственный пляж, где куда не сливается в море...
Я предполагаю, да, что это нет, оно-то сливается, наверное, везде, где есть ливневая канализация, и просто-напросто вот владельцы мини-отелей там и просто частных домов, они врезаются в ливневую канализацию, и все это течет просто в море, поэтому таких точек много. А вот течет в этом месте или нет, ну, в море все это перемешивается.
Тем временем в Крыму официально начался курортный сезон, из 460 крымских пляжей разрешение на работу на данный момент получили 407, все эти объекты были обследованы инспекторами госинспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Крыму. На пляжах расположены медицинские пункты, буйки, ограничивающие зону заплыва, спасательные посты с необходимым оборудованием, кабины для переодевания, уборные и душ, информационные стенды о правилах безопасности.
Новости.
Бойкот, халатность или саботаж? В Бахчисарайском районе Крыма обнаружили 28 тысяч доз неиспользованной вакцины для ветеринарного применения. Об этом сегодня сообщили в управлении Россельхознадзора России. При этом сами препараты обнаружили еще в январе этого года сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России по Крыму. Вакцина частично была просрочена, хранилась в нежилых помещениях, которые принадлежат Бахчисарайскому ветеринарному лечебно-профилактическому центру. Согласно документам, животные были вакцинированы. А далее мы послушаем Юлию Милана, представительницу Россельхознадзора.
Особую озабоченность здесь вызывает фиктивная вакцинация животных. Выделяются федеральные средства, которые на сегодняшний день существуют в ряде СББЖ только на бумагах. Есть факты при проверке комитета, есть факты хищения вакцин, есть факты того, что вакцинация проводилась фиктивно, то есть только на бумагах то, о чем я сказала. Это серьезная проблема, прекрасно понимаем, что, например, вспышка той же сибирской язвы, она в том числе возникла из-за того, что вакцинация не проводилась. Это необходимо делать. В противном случае мы получим дальнейшее распространение.
Материалы по этому делу переданы в правоохранительные органы. В местной ветеринарной службе пока публично не комментировали ситуацию.
А в августе 2016 года Милана заявляла, что фиктивная вакцинация животных в Крыму привела к вспышке заболеваний. Тогда был зафиксирован падеж скота из-за болезни Ньюкасла в 17 очагах. А также выявлены случаи туберкулеза, лейкоза, бешенства у животных. И в этом году, да, вот я не смотрел по всем заболеваниям, но вот по бешенству было достаточно много зафиксировано случаев. Если... теперь нашли 28 тысяч вакцин, то становится во многом понятно, почему да, такая снова напряженная эпидемиологическая ситуация, в том числе с бешенством и с другими опасными для человека заболеваниями.
Прямой эфир.
В Крыму ввели летние ограничения для движения грузовиков. Они начали действовать с 1 июня. Летние ограничения вводятся для движения большегрузов по дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения. Ограничение будет действовать до 31 августа этого года с 10 утра до 22.00, но только при дневной температуре свыше 32 градусов. Об этом сообщила пресс-служба Российского министерства транспорта Крыма.
Временное ограничение движения не распространяется на международные перевозки грузов. Интересно, где они? А, ну, в принципе, так получается, что любые перевозки грузов из Крыма в Россию – это международные перевозки грузов. Но, значит, не распространяется ограничение на пассажирские автобусные перевозки, перевозки пищевых продуктов, топлива, транспортировку дорожно-строительной техники, а также транспортных средств органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба. То есть, фактически, получается, все... вот этот запрет, это ограничение, оно как бы и не действует.
Ну, такое непонятное что-то. Но, тем не менее, в российском Минтрансе Крыма уверяют, что такая мера позволит предотвратить преждевременное разрушение автодорог и тем самым исключив дополнительные затраты на незапланированный ремонт.
Ага. Ну, а вообще, наверное, стоило думать над тем, что в Крыму должны быть дороги в основном бетонные. И если уж вкладываются какие-то деньги в дорожное строительство, то, опять-таки, не все не заливать асфальтобетонной смесью, которая плавится при температуре вот свыше 32 градусов, становится мягкой, и небезопасны просто для того, чтобы для самих дорог, потому что оставляют потом вот эти большегрузные автомобили такую колею в асфальте. Делать, наверное, бетонные дороги, как это делается в странах с горячим климатом. Ну и к другим.
Крым в центре внимания.
Таки доплыли. Более 40 пловцов России, аннексированного Крыма, Британии и Испании совершили рекордный заплыв через Керченский пролив. По сравнению с прошлым заплывом, в этом году все спортсмены достигли финиша. Интересно. Всего пловцы должны были преодолеть 5,5 километров. Лучший результат – 1 час 15 минут. Далее спортсмен из Москвы Юрий Малыгин.
Это некое приключение для меня в первую очередь, а не соревнование. Ну и мне нравится сама идея переплыть Керченский пролив. Крым для меня в первую очередь, это, наверное, такой детский отдых с родителями, который всегда остается в памяти. Вот сейчас я его продолжаю уже без родителей, один сюда езжу. А по поводу, почему сюда? Ну я, если честно, езжу на все заплывы, поэтому Крым не исключение.
Доплыла до берега и 62-летняя Фейн Брайони из Британии. Она специально приехала для этого в Россию, ну и, соответственно, доплыла.
И поплыла в аннексированный Крым, так.
Чувствую себя отлично. Это лучший заплыв, чем когда-либо. Мне 62 года, и я единственный участник из Британии.
Массовый заплыв через Керченский пролив состоялся во второй раз. Дистанция проходила между портом Кавказ и Керченским мостом от косы Чушка до крепости Никале. Из-за сложности маршрута заплыв, ну, как бы любительский, но, по словам организаторов, в 2020 году его могут сделать соревновательным. То есть будет уже определяться, кто первый, кто последний, кто доплывет. Окей, значит, на этом мы ставим многоточие. Далее в нашей программе будем говорить вот о чем. Сегодня было сказано много слов по поводу начавшегося таки уже рассмотрения, что называется, по сути, судебного иска Украины к России. Сегодня началось вот это самое судебное заседание по поводу иска одной страны к другой. Что рассматривали? Почему Россия считает, что этот суд, он не имеет какой-либо юрисдикции по этим рассматриваемым вопросам? И почему Украина настаивает на рассмотрении именно своего иска в международном суде? С этим всем будем разбираться в нашей сегодняшней программе. Оставайтесь с нами. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Интервью в эфире радио Крым Реалии.
Здравствуйте, это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, и вы слушаете программу «Крымский вечер». Напомню, что делать это на территории Северного Крыма можно на частоте 105,9 FM, а также круглосуточно слушайте нас на сайте «Крым Реалии». Также вот прямо сейчас мы ведем нашу прямую трансляцию нашей программы на канале YouTube и на странице в Фейсбуке. Итак, о чем мы будем говорить далее. С 3 по 7 июня в Международном суде ООН в Гааге проходят устные слушания по делу «Украина против России» о борьбе с финансированием терроризма и о запрете всех форм расовой дискриминации. В ходе слушания Россия намерена доказывать отсутствие юрисдикции этого органа для рассмотрения судебного дела «Украина против России». В 2017 году Украина в Международном суде ООН инициировала дело против России с целью ее привлечения к ответственности за финансирование и поддержку актов терроризма в Украине, а также участие в совершении актов расовой дискриминации в рамках осуществления актов агрессии против Украины. Украина также направила запрос в Международный суд ООН с просьбой принять соответствующие временные меры, учитывая неотложный характер ситуации. И 19 апреля еще 2017 года суд принял решение применить временные меры против России по требованию Украины. В документе тогда содержалось требование к России выполнить такие временные меры, рекомендации Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымско-татарского народа в Крыму и обеспечить обучение на украинском и крымско-татарском языках на аннексированном полуострове. Ну что ж, а вот еще раз напомню, да, что сегодня уже начались эти устные слушания по делу Украины против России. Мы обсудим сегодня эту тему в нашей программе, а начнем беседу с Оксаной Золотаревой, директором Департамента международного права Министерства иностранных дел Украины. Госпожа Золотарева, здравствуйте.
Доброго вечера, вітання з Гааги.
Скажите, пожалуйста, вот это рассмотрение, для того, чтобы было понятно нашим радиослушателям, что это за этап в этом иске «Украина против России»?
згідно з правилами роботи суду і зі статутом ООН, після подачі державою меморандуму, який, тобто Україною в даному випадку, який містить викладення фактів і правових позицій щодо застосування та тлумачення спірних конвенцій, в країни-відповідача, тобто в Росії, є право оскаржити юрисдикцію суду. І розділити слухання на дві окремі частини, тим самим розтягуючи час переходу до справи по суті. Ми очікували те, що Російська Федерація скористається цим правом, вона з ним скористалась, і тепер сьогодні ми слухаємо позицію Російської Федерації, чому в суда немає юрисдикції, а завтра ви будете чути позицію України про те, чому в суда є юрисдикція розглядати цю справу.
А можна вот эту позицию уже озвучить сейчас, если это не тайна, конечно, да, вот почему государство Украина полагает, что этот суд имеет юрисдикцию, но вот рассматривает это дело по существу?
По-перше, ми виконали всі умоги досудового врегулювання спору, а саме провели переговори з Російською Федерацією, які, на жаль, не були успішно завершені, ми не змогли дійти згоди. Для нас дійти згоди означало в цих процесах це зупинити поставки зброї, які потім використовуються для вчинення терористичних актів, це щодо конвенції про фінансування тероризму, по конвенції по ліквідації всіх форм расові дискримінації. Для нас успішне завершення переговорів є повернення статусу кво, тобто, умовно кажучи, відновлення діяльності Меджлісу, відновлення діяльності українських і кримсько-татарських ЗМІ, надання українцям і кримським татарам повного права на свободу проведення мирних зібрань і надання українцям і кримським татарам права на освіту українською та кримсько-татарською мовою. Окрім цього, по конвенції з фінансування тероризму ми провели ще декілька раундів консультацій щодо можливості створення між нами і Російською Федерацією окремого арбітража, який розглядатиме цю справу. Але ми не змогли дійти з росіянами домовленостей щодо ключових принципів, як саме цей арбітраж може розглядати нашу справу. Тому ми вважаємо, що всі попередні передумови нами виконані, ті інші вимоги, які висувають росіяни, це раніше ми казали, що це юридична гімнастика. Після сьогоднішніх слухань це вже навіть гімнастикою не назвеш, це абсолютно повне перекручування фактів, слів. Але на це все ми будемо відповідати завтра і в п'ятницю.
А от ще була така інформація, що в составі російської делегації в цей міжнародний суд також прибув заместитель глави підконтрольного Росії Министерства образования, науки и молодежи Крыма Айдер Аблетипов. Это получается, что как бы так российская сторона начинает забегать немного вперед и уже приводить какие-то доводы по существу слушания, получается?
Вони намагаються надавати фактаж в своєму унікальному стилі, до якого ми, в принципі, з вами всі звикли, вони перекручують факти, вони не показуючи цитати, вони не показують речення до самого кінця, але той представник так званого Міністерства освіти і науки Криму, він не буде мати слово від імені Російської Федерації, зазвичай і завжди виступають виключно адвокати. Тактика Російської Федерації мати як умога, і це завжди було, і на минулих слуханнях, мати як умога більшу делегацію.
Угу. И, Оксана, еще такое, скажите, очень интересный вопрос. Вот если сейчас все это будет, вот пройдут эти слушания, потом будет вердикт, и суд скажет, возможно, да, есть юрисдикция рассматривать или нет, какие дальнейшие этапы у этого дела?
Ми очікуємо, що рішення швидко не буде. Це дуже складна справа, яка складається з двох конвенцій. Орієнтовно це буде десь кінець цього року. Після того, як ми, дай Боже, все буде добре, і ми отримаємо позитивне рішення по юрисдикції, суд визнає, що він розглядає цю справу по суті, в Російської Федерації буде час на те, щоб подати так званий свій контрмеморандум, в якому вони вже будуть спростовувати факти і докази, які ми виклали в своєму меморандумі. До речі, наш меморандум є в абсолютному, майже в абсолютно повному доступі на сайті суду. Єдине, чого чого не опубліковано, це наші докази. І насправді Україна дуже сильно шкодує про те, що суд прийняв рішення не публікувати докази, бо ми маємо там беззаперечні докази щодо причетності до терористичних актів в Маріуполі, Краматорську і Волновасі. Ми показуємо, чому саме це є терористичним актом. Також там є велика кількість матеріалів по збиттю літака MH17, велика кількість доказів по великій кількості дискримінаційних дій в Криму.
Оксана, еще один вопрос. Вот 19 апреля 2017 года Международный суд ООН принял решение тогда применить временные меры против России по требованию Украины, в частности, значит, об отмене запрета меджлиса крымско-татарского народа в Крыму и вот обеспечить обучение на украинском и крымско-татарском языках на полуострове. Это требование не было выполнено российской стороной, а вот на сегодняшний день есть ли какие-то инструменты для того, чтобы снова поднять этот вопрос, почему Россия не исполняет решение Международного суда ООН?
Мы минулого року, 19 квітня 2018 вже року, звернулись до суду і повідомили їх, що Російська Федерація не виконує своє рішення і попросили їх проінтерпретувати, тобто пояснити Російській Федерації, що ж це означає зняти заборону з діяльності Меджлісу. Ми рік постійно інформували суд про наше бачення того, що відбувається в Криму. Російська Федерація, як завжди, показувала паралельну реальність того, що відбувається в Криму, і не говорячи про наш меджліс, а прикриваючи його іншими громадськими організаціями. І суд прийняв рішення, що ці факти будуть знову окремо розглянуті після того, як буде прийнято рішення щодо наявності в нього юрисдикції.
Понятно, спасибо. Это была Оксана Золотарева на прямой телефонной связи из непосредственно из Гаги, там, где сегодня в Международном суде ООН рассматривается, проходят публичные слушания по предварительным возражениям, которые выдвинула Россия по делу о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Я благодарю Оксану Золотареву, директора Департамента международного права Министерства иностранных дел Украины. Я сейчас хочу, чтобы мы еще послушали. Перед эфиром мы связались с главой экспертного совета по международно-правовым вопросам при российском правительстве Крыма Александром Молохом. Это Александр Молохов, это российский адвокат. И вот спросили его, что, а чего ожидает в России от сейчас вот от этих слушаний в международном суде ООН. Давайте и мы с вами послушаем.
Этот этап, эта стадия, это некая промежуточная стадия, когда решается вопрос, а можно ли в принципе, опять же, рассматривать это дело по существу или у этого суда нет юрисдикции. Соответственно, официальная позиция МИДа, которая изложена и которая сегодня была в ходе судебного разбирательства, повторена, сводится к тому, что Украина просто злоупотребляет своими правами, что Украина не соблюдает предусмотренные этими конвенциями досудебный порядок, не обратилась, в частности, в комитет по расовой дискриминации, предотвращению пыток и так далее. Поэтому до какого-то вот решения по существу еще очень далеко, и вообще рано просто об этом говорить. Непосредственно этими вопросами занимается МИД, Минюст. Ну, хотя кое-какие материалы для этого суда подготовительные, наша рабочая группа по международно-правовым вопросам при Крымском постследствии тоже готовила. Но в данном случае мы не напрямую в этом процессе не задействованы, пока, по крайней мере, на данном этапе. Сейчас решаются процедурные вопросы. И, на мой взгляд, вот этот некоторый ажиотаж, который вокруг этого разбирательства, в ряду других, так сказать, имеет место быть, он немножко искусственный. На данном этапе, когда решаются процедурные вопросы, никто, ну, по крайней мере, с российской стороны в полном объеме свою аргументацию в развернутом таком виде представлять, я так предполагаю, не будет. Я знаю, что Украина немножко другая тактика, но это связано с тем, что для нее вообще любые процессы такого рода – это некий фон, который, безусловно, производит определенное впечатление на обывателя. Вот. Но что касается юридических моментов, то пока просто рано говорить о том, что что-то будет рассматриваться по существу.
Напомню, что это было мнение Александра Молохова, российского юриста. Мы продолжаем нашу программу. Почему мы сегодня говорим об этом международном суде ООН в Гааге? Потому что там начались публичные слушания по предварительным возражениям, которые выдвинула Россия по иску «Украина против России». И продолжаем мы программу, беседуя с Владимиром Василенко. Мы сейчас попытаемся с ним связаться. Это украинский юрист-международник, бывший судья Международного уголовного суда. Но и стоит также напомнить, что украинская сторона подготовила свои контраргументы, которые представит завтра, 4 июня, в Международном суде ООН по делу по иску «Украина против России». Об этом 3 июня заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. Прямая речь.
Сьогодні ми почули російську позицію, в принципі, нічого нового порівняно з тим, що ми чули два роки тому. Вони тільки розширили свою презентацію, а так, все решта, все було очікувано. Ми вважаємо, що ми добре підготувалися, що в нас є контраргументи, які ми завтра будемо представляти протягом 3 годин в цьому суді. Я не можу коментувати, чому росіяни повторюють те ж саме, що вони говорили вже два роки тому, на що вони отримали чітку юридичну позицію. Я думаю, що суд має визначитись ще раз для того, щоб вони це почули. Але це дуже типова їхня позиція. Вони продовжують називати революцію заколотом, вони продовжують розповідати про нашу громадянську війну. Тобто ви ж нічого нового не почули сьогодні.
Это была Елена Зеркаль, заместитель министра иностранных дел Украины. Мы продолжаем программу беседы с Владимиром Василенко, украинским юристом-международником, бывшим судьей Международного уголовного суда. Владимир Андреевич, здравствуйте.
Алло.
А Владимир Андреевич, здравствуйте.
Я не колишній суддя кримінального суду, я суддя був міжнародного трибуналу по колишній Югославії. Це різні речі.
Прошу прощения.
Отсюди ліворуч. Алло.
Да, Владимир Андреевич. Да. Как вы оцениваете вот сегодняшнее начало сегодняшних слушаний?
Ну, як? Така рутина, знаєте, росіяни вдалися до своєї тактики, значить, спотворення фактів. От, але тут не сюди. Але я пробачаюсь тут радіо. Але справа в тому, що приводом для цього є аргументація української сторони, яку вона застосувала, подаючи позов до Російської Федерації щодо порушення конвенції про заборону фінансування тероризму і про порушення конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Справа в тому, що в своїй основі концептуально цей позов був ущербним. Концептуально ущербним. Я поясню зараз чому. Справа в тому, що зараз одну хвилину.
Мы напомню, что вы слушаете радио «Крым Реалии». Мы сейчас беседуем с Владимиром Василенко. Мы украинским юристом-международником. Я надеюсь, сейчас он выйдет с нами на связь, и мы продолжим нашу беседу. Напомню, о чем мы... Да, Владимир Андреевич, мы слушаем вас.
Справа в том, что Россия действительно порушила конвенцию про заборону всіх форм расової дискримінації, але порушення цієї конвенції почалося задовго до збройної агресії Російської Федерації проти України, яка почалася 20 лютого 1914 року. До цього Росія також порушувала свої зобов'язання за конвенцією відносно етнічних українців, які проживають на території Російської Федерації. Це перший момент. Другий момент. Після того, як внаслідок російської агресії було окуповано Крим Росією, Росія окупувала частини Донецької і Луганської областей. І на цих окупованих територіях Донеччини і Луганщини також Росія порушує своїми діями конвенцію ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Але чомусь Міністерство закордонних справ обмежило в часі і в просторі позов і претензія пред'явлена щодо порушення конвенції лише в Криму. Це груба помилка Міністерства закордонних справ. Вона звужує можливості України притягти Росію до відповідальності за більш масштабне і повне порушення конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Тут у нас безсумнівно є аргументи, є можливості і справа щодо, хоч в обмеженому обсязі, буде визнана, я певен в цьому, відповідальність Росії за порушення конвенції, принаймні в Криму. А щодо конвенції про заборону фінансування тероризму, то тут взагалі сумнівно. Ну, в одному позові не треба було, не можна було об'єднувати дві різні за предметом і об'єктом конвенції, порушення двох різних конвенцій за своєю природою. Ну і головне не те. Головне те в тому, що українська сторона, на жаль, не навела достатніх доказів про те, що про наявність терористичних організацій, які фінансуються Російською Федерацією, про саме фінансування цих організацій Російської Федерації з метою, знаючи про те, що їхня мета є здійснення терористичної діяльності. І тут перспективи такі, ну, я би сказав, дуже непевні в цьому плані.
Понятно, слушаю вас, Владимир Андрійович.
Але головне полягає в тому, що концептуально ті обґрунтування, до яких вдалася українська сторона, вони підривають позицію української, загальнодержавну позицію в питанні про ліквідацію, про відповідальність Росії за агресію. Справа в тому, те, що в позові України називається актами тероризму, це знищення цивільного літака, це обстріл там, знищення мирних жителів в Волновасі, там на автобусних зупинках і так далі. Це не акти тероризму, це воєнні злочини, які вчинили регулярні і регулярні підрозділи російських збройних сил під час війни проти України. Це відповідно до міжнародного гуманітарного права воєнні злочини, а не акти тероризму.
Понятно. Владимир Андрійович, спасибо огромное. Владимир Василенко, український юрист-міжнародник, був на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Мы продолжаем нашу программу. У нас осталось совсем немного времени в эфире. Далее будем говорить с Владимиром Жбанковым, российским юристом-международником, кандидатом юридических наук, экспертом Дома Свободной России в Киеве. Владимир, здравствуйте. Скажите, а ваша оценка вот этому начавшимся слушаниям по делу Украина против России, что вы бы отметили?
Ну, во-первых, очень хорошо, что они начались. Вот, и тут есть два этапа очень важных. Первый этап – это, собственно, чтобы суд признал свою юрисдикцию по рассмотрению этих вопросов. Потому что, значит, ну, вот когда этого было в деле Грузия против России, суд отказался признавать свою юрисдикцию, и, соответственно, на этом все и закончилось. Если удастся пройти этот этап, и я довольно оптимистично на это смотрю, что вполне возможно, что его удастся пройти как минимум по одной из конвенций, тогда уже открывается появляются некоторые перспективы. Ну и касательно, соответственно, каждого из вопросов, тут разные возможности. Ну и со своей стороны я бы отметил, что украинская сторона избрала, на мой взгляд, довольно интересный и, мне кажется, можущий сыграть на позитив подход, что за основу брались доказательства, полученные органами ООН, наблюдательными миссиями, органами ОБСЕ. И, собственно, то есть с третьей стороны, которую можно счесть независимой. Вот, соответственно, на втором этапе есть существенные шансы на успех, но я уверен, что он, конечно, не будет полным, вот, потому что Международный суд – это такой очень аккуратный орган. Вот, и тут, конечно, большая интрига, в какой степени, во-первых, удастся ли преодолеть первый этап, а во-вторых, большая интрига, в какой степени суд прислушивается к аргументам украинской стороны. И очень будет интересно, соответственно, посмотреть на российскую позицию, потому что, как правило, России удавалось не вступать в подобные тяжбы, вот, собственно, выигрывая первый этап, когда она убеждала суд, что у нее нет юрисдикции рассматривать эти вопросы.
То есть вы полагаете, что, возможно, есть и такая вероятность, что суд решит после этих слушаний, что у него нет такой юрисдикции рассматривать данный иск?
Вероятность есть, конечно же, но так как уже дошло до этой стадии, скорее всего, он решит частично, что он обладает юрисдикцией, но не в полной мере. Вопрос какой?
А что это значит вот просто для людей, которые не знакомы с юридическими терминами?
Две довольно сложных конвенции. Вот. Одна по поводу дискриминации, другая по поводу финансирования терроризма. А предметом этой конвенции выступает каждый из этих конвенций, целый комплекс правоотношений, и Россия, соответственно, нарушала разнообразными своими актами множество разнообразных норм, и эти нарушения были длящимися. Соответственно, суд может встать на позицию, что условно там пункты С, Д и Е – это наши юрисдикции, а пункты А, Б и Ф – не наши. Вот. И так как этих пунктов там много очень, вот, вопрос, в какой степени он признает эту юрисдикцию, или, то есть, ну, я надеюсь и практически уверен, что он все-таки что-то признает, что из этого признает в рамках своей юрисдикции – это вот интрига, и это будет очень важно не только для текущей ситуации, но и для развития международного права в целом, которое сейчас находится в довольно сложных обстоятельствах. То есть это будет важно не только для конфликта между двумя сторонами, но и для развития всего мира в целом.
Владимир, есть еще один интересный вопрос. Он, мне кажется, он такой имеет практическое значение, потому что вот еще в 2017 году, когда суд тогда принял решение применить временные меры против России по требованию Украины. Ну, в частности, речь шла об отмене запрета Меджлиса крымско-татарского народа, обеспечения обучения на украинском и крымско-татарском языках на полуострове. Но ни Меджлис не был отменен запрет. И тем не менее, вот на данный момент есть ли какие-либо инструменты для того, чтобы повлиять, чтобы Россия, по крайней мере, вот эти моменты выполняла?
Это очень хороший вопрос. Это вот вопрос как раз о некотором кризисе международного права, когда основным и ярким, и наиболее яростным, циничным нарушителем базовых норм международного права выступает постоянный член Совета Безопасности ООН, который, собственно, должен стоять именно на страже исполнения этих норм. Вот. И непосредственных каких-то средств воздействия в рамках, допустим, там судебной части, они весьма затруднительны. То есть это нужны решения Совета Безопасности, например, где Россия имеет право вето. Либо какие-то сложные решения в рамках Ассамблеи, где будет требоваться большинство, которое очень сложно набрать. Это там есть отдельный механизм, которым никто не пользовался. Вот. Но каждое подобное решение пододвигает нас к тому, что нынешняя система Организации Объединенных Наций, сформированная после Второй мировой войны, она устарела. Вот. И, собственно, разговоры о том, что необходимо реформировать ООН, идут уже, собственно, с начала 90-х. Вот. И каждое подобное решение, оно подталкивает к тому, что что-то с этим надо делать. То есть я поэтому говорю, что вот нынешнее разбирательство, оно затрагивает не только российско-украинский конфликт, вот, но и международное право в целом, потому что из-за этого конфликта стало очевидным неполноценность нынешнего международного правового регулирования. и особенно вот средств принуждения нарушителя к правомерному поведению, вот, и нужно что-то менять. Вот, и мы с вами сейчас живем в очень интересную эпоху.
А Владимир Жбанков, российский юрист-международник, на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». И еще один вопрос. Да? А вот что будет в конечном итоге после вообще получения таких, после получения вообще решения по сути, что называется?
Ну, тут несколько будет аспектов, юридический, экономический, политический. Вот. Но в первую очередь, конечно, это будет огромный политический козырь, если дело будет доведено до конца хотя бы частично. Это будет дипломатическо-политический козырь для Украины. Вот. И это будет очень важно, потому что, скорее всего, Россия на это будет реагировать резко. И тут, возможно, некоторые сдвижки вот из нынешней совершенно замороженной и довольно... безвыходной ситуации. Вот, с одной стороны. С юридической части, возможно, наконец-то заработают давно спящие механизмы, которые берут род свой там еще из 70-х и 60-х годов существования ООН. Вот, возможно, они как-то оживут. Вот, плюс, возможно, заработают некоторые... то есть множество проектов по тому, как, соответственно, принуждать подобных субъектов, которые являются такими ключевыми элементами функционирования международного правопорядка, правомерного поведения. Вот. И это очень важно еще в контексте, что есть же еще и Китай. Вот. И,
да, это что с этим делать? Тогда... Спасибо вам огромное. Владимир Жбанков, российский юрист-международник, кандидат юридических наук, эксперт Дома Свободной России в Киеве, был на прямой телефонной связи студии радио «Крым Реалии». И сейчас мы далее продолжим программу. Будем беседовать с Рифатом Чубаровым, главой Межлиса крымско-татарского народа. Рифат ага, здравствуйте.
Добрый вечер.
А вы присутствовали сегодня на этих слушаниях в Гааге?
Да, конечно, конечно. Я в составе делегации Украины, я присутствовал на этих слушаниях. Абсолютного бреда российской делегации. Я извиняюсь за такой сленг.
Ваши впечатления? Но было ли, может быть, какое-то там... Ну, не знаю, вот что... Может быть, что-то услышали новое, да, чего ранее не говорили?
Честно говоря, ничего нового. Все доводы российской делегации известны. Но здесь возмущает, понимаете, собственно, ценитель самого подхода. Я... все-таки нахожусь в Гааге, постараюсь быть максимально дипломатичным. Не прошло и два года, как Международный суд ООН только принял к рассмотрению заявление Украины по двум конвенциям, но и принял тогда, если вы помните, 19 апреля 2017 года промежуточное решение о немедленном отмене запрета на деятельность Меджлиса Крымского народа Российской Федерации и разрешение на въезд-выезд лидеров Меджлиса. И вот через два года Российская Федерация ничего иного не придумала, чтобы попытаться добиться решения о том, что эти вопросы, вынесенные Украиной, не являются юрисдикцией Международного суда ООН. То есть Российская Федерация сегодня три часа пыталась доказать судьям Международного суда ООН о том, что все вопросы, внесенные в заявление Украины, не есть компетенция этого суда.
А, хорошо. Да, есть ли шансы у Украины убедить судей Международного суда в обратном?
Но завтра теперь три часа уже выступление украинской делегации. Я знаю наши основные доводы. Мне представляется... Они должны убедить судей Международного суда, но хочу сказать, что процедура работы суда такова, что на самом деле какое же они примут решение по результатам вот сегодняшнего и завтрашнего или этой недели слушаний, мы узнаем только к концу этого года. Так работает Международный суд ООН.
Понятно. Спасибо вам. Рифат Чубаров, глава Межлиса крымско-татарского народа, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Ну и несколько слов напомню, о чем мы говорили. В Международном суде ООН в Гааге с 3 по 7 июня проходят устные слушания по делу «Украина против России» о борьбе с финансированием терроризма и о запрете всех форм расовой дискриминации. Напомню, в 2017 году Украина подала вот этот иск в Международный суд ООН против России, где Во-первых, есть два главных момента. Это то, что Россия подозревается в участии в финансировании терроризма на территории Украины. И второй момент – это по конвенции о расовой дискриминации, то, что Россия, во-первых, запретила Меджлис крымско-татарского народа в Крыму, запретила въезд руководству Меджлиса тоже на территорию аннексированного Крыма и значительно ухудшило условия обучения на украинском и крымско-татарском языке на аннексированном полуострове. Вот, собственно говоря, на это и направлен иск Украины. А сейчас, получается, это вторая стадия. Сейчас Россия представила свои доводы, почему она считает, что этот международный суд, он не должен рассматривать этот иск, ну, потому что она полагает, что нет таких полномочий. Точнее, ну, это не юрисдикция этого суда, это не те вопросы, который должен рассматривать суд. А вот какое примет решение непосредственно Международный суд ООН, я надеюсь, мы узнаем уже в самое ближайшее время. Оставайтесь с нами, это радио Крым Реалии, через несколько секунд продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Это радио Крым Реалии, программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский и Елена Римовская. А далее
примкнувшая к нему
Елена Римовская. И к вам, наши дорогие радиослушатели и зрители. Далее будем говорить о новостях будущего. Что же произойдет и что ожидает, и на чем сердце успокоится у крымчан.
Первая новость звучит у нас вот как заголовок. Критика до лампочки. Российский глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов дал интервью телеканалу российскому НТВ. И вот в эфире программы «Поздняков» он рассказал о своем отношении, в частности, к неприятным комментариям в свой адрес, которые периодически появляются в социальных сетях.
Мне до лампочки абсолютно, я в этой части толстокожий, мне кроме некролога, я всегда говорю обо мне, кто что угодно пусть пишет, мне без разницы, если честно. Не обращая внимания, если критика справедливая по делу, я всегда просто говорю, различайте ситуацию, то есть личный подход, допустим, к конкретным каким-то результатам работы. Пожалуйста, там, где по работе и там, где мы отстаем, я всегда, наоборот, говорю, признаем, даже если это говорит человек, который себя зарекомендовал в публичном пространстве, как, допустим, неадекватно или провокатор, но говорит правду, я говорю, все, я точно так же, поверьте, принимаю его слова себе, как сигнал к действию, то, что мне нужно что-то исправить. То есть вот и все. Все остальное, ну, что делать? Я говорю, всем мил не будешь.
Это точно, всем мил не будешь. Но вот сразу видите, Елена, если кто-то критикует, значит, неадекватный или провокатор, как бы. Но даже в этом, даже в этом случае, вот обещает отреагировать. Кстати, тут стоит напомнить, напоминайте.
Да, Сергей Аксенов активен в социальных сетях, у него есть страничка в Фейсбуке, там на него подписаны более 45 тысяч человек. В Твиттере его читает 90 тысяч человек. Кроме того, глава Крыма есть в Инстаграме, там у него 110 тысяч подписчиков. Надо посмотреть, что он постит в Инстаграме, интересно. ВКонтакте у Сергея Аксенова пока немного подписчиков, около 3000 человек.
Смотрите, вывод какой можно сделать. Значит, в американских социальных сетях в основном время проводит Сергей Аксенов в американских социальных сетях. В Фейсбуке, в Твиттере и в Инстаграме. А вот в российском ВКонтакте всего 3000 подписчиков.
Не активен он там.
Да, абсолютно не активен. Ну что, а у нас есть хорошие новости. В аннексированном Крыму стало больше коров. Количество племенных коров в Крыму увеличилось почти в 3 раза с 2014 года. Ну вот не знаю, увеличилось или нет, но во всяком случае человек, который называет себя главой Российского министерства сельского хозяйства Крыма, Андрей Рюмшин, так говорит. Говорит, что определена положительная динамика приобретения и реализации племенного молодняка. Отдельно акцентировано внимание на сложном вопросе по охвату искусственным осеменением коров в частном секторе и в крестьянско-фермерских хозяйствах, сказал российский чиновник. По его словам, племенное животноводство играет важную роль в развитии агропромышленного комплекса. И у меня такое впечатление, что я сейчас прочитал какую-то передовицу газеты «Правда» за 65-й год или там за 74-й какую-нибудь новую продовольственную программу.
Да, я просто вспоминаю, мы когда готовили программу о проблемах с продуктами в Крыму, вот в частности там с молочкой или с мясом, и слушали эфир, кажется, на радио «Спутник» в Крыму, и там сначала специалист, он долго рассказывал о том, что нужно увеличивать количество поголовья скота, а потом сказал, но ведь его еще надо выпасать где-то.
Да, и, а его еще кормить еще надо. Я большую тайну открою. На самом деле, что такое животноводство? Любое, неважно, и птицеводство тоже. В первую очередь, это кормовая база. Невозможно в пустыне содержать там, не знаю, стада, тучные стада какие-нибудь, или не тучные, худосочные стада, любые стада невозможно содержать, если у тебя нет кормовой базы. Если это корова, то есть, ну, должно быть зерно, там должен быть ячмень, его должно быть много, да, должна быть кукуруза, должны быть силос, ну, то есть, должна быть зеленка вот это. Нет зеленки, да, если нет полива, если нет дождей, то и нет воды из Северокрымского канала, то нет, собственно говоря, и зеленки. Нет зеленки, нет кормов, значит, нет и коров.
Но есть... уверяет российский министр сельского хозяйства Крыма, что начали в Крыму заготавливать сочный корм. Поэтому, возможно, у коров этих появившихся
из березового шанс. Сока может быть сочный, из сока какого-то.
Не менее важная тема для Крыма, мне кажется, это борьба с нарушителями правил дорожного движения в Крыму.
Можно объединить, кстати. Если коровы незаконно переходят не по переходу, они тоже нарушители дорожного движения.
С начала этого года сотрудники российского ГИБДД выдали 377 тысяч постановлений о нарушении правил вождения на всего 250 миллионов рублей. Оплачено из них только 82 миллиона. Самые злостные неплательщики вот в Крыму отчитываются. Это владельцы машин с иностранной регистрацией. В том числе, скромно подмечают в ГИБДД по Крыму, из Украины. Угу. Значит, так утверждает Анатолий Борисенко, начальник управления...
Бывший украинский гаишник, а теперь начальник управления ГИБДД российской МВД по Крыму.
Да, по его словам, еще два месяца назад не было механизма, который бы позволял привлекать недобросовестных водителей к ответственности, но теперь в ведомстве нашли способ борьбы с ними.
Проведен ряд профилактических мероприятий. Мы с помощью системы «Поток» отследили эти транспортные средства, по каким проезжим частям, по каким дорогам, какое время не ходят. И целенаправленно уже работали по конкретным номерным знакам. При задержании этих водителей ему сразу пакет документов, то, что он нарушил, одночасно отдавалось. И могу сказать, что граждане, которые управляют транспортными средствами сопредельного государства Украины, оплата у них практически 100%. Потому что, зная о том, что следующий шаг, нас, если они не будут, выплачивают штрафы, это мы будем решать. Вопрос о том, чтобы запретить им въезд на территорию государства.
Я думаю, немного лукавят, да? Люди с украинскими номерными знаками, они, скорее всего, боятся просто, что их не выпустят на вот этом пункте пропуска в аннексированном Крыму, и они просто-напросто не смогут выехать. Поэтому, видимо, и оплачивают больше, чем крымчане, которые ездят на автомобилях с российскими номерными знаками.
Россияне могут перестать курить. В соседней стране могут подорожать сигареты из-за нового сбора, экологического. Его уже вскоре планируют взимать производителей табачной продукции. Сбор будет составлять не менее 5 рублей с пачки. По словам экспертов, это приведет к подорожанию сигарет примерно на 5%, сообщает российское издание «Известия». В Минздраве России не возражают против введения сбора. При этом в пресс-службе министерства отметили, что окурки ежегодно создают до 680 миллионов тонн мусора в мире. Мне интересно, здесь они как бы руководствуются причиной, потому что окурков много, или здоровьем как бы?
Я думаю, денег мало.
А вот юристы, работающие с производителями сигарет, заявляют, что заявленная сумма несколько завышена и должна составлять не более 2 рублей с пачки.
Ну, видите, торги уже пошли. Давайте я вот, интересно, у меня есть очень новость, она про трамвай. Про евпаторийский трамвай. И работа евпаторийского трамвая в цифрах. В первом квартале этого года трамвай перевез 700 тысяч человек. Из них более 450 тысяч – льготники. То есть не то, что половина, больше половины – это льготники. Об этом сегодня рассказал директор коммунального предприятия трамвайного управления имени Пятецкого Михаил Клещенок. Работа евпаторийского трамвая принесла 11 миллионов доходов. Правда, расходы составили больше. Это 17 17 миллионов рублей. Помимо заработной платы, оплаты за электроэнергию, коммунальные услуги, отчисления фонд налогов, сборов и обязательных платежей, предприятие закупает материалы и запчасти для техобслуживания транспорта и контактной сети, оплачивает амортизацию техники и страхование пассажиров. Также Клещенок рассказал, что хочет повышение стоимости проезда в трамвае до 17 рублей, поэтому предприятие уже обратилось в Госкомцен аннексированного Крыма с просьбой пересмотреть тариф на перевозку пассажиров и багажа. Но и 17 рублей мало в идеале, по словам Клещенка, экономически обоснованная цена билета 19 рублей 90 российских копеек. На самом деле, почему это важно? Да, трамвай, он вообще в Крыму сохранился только в Евпатории, если не считать еще одного поселка под Евпаторией, но там трамвай только возит людей к морю. А вагоны, они на самом деле, это же исторические вагоны, это единственный на территории Украины, если не ошибаюсь, трамвай с очень узкой колеей, там колея всего лишь 1 метр. И раньше эти многие трамваи, они им по много десятков лет, многие из них ходили перед этим до 70-го года по Симферополю, и потом их потом уже туда перевезли, в Евпаторию. Они там продолжают ездить.
А вы ездили на этом трамвае?
Я обожал трамвай в детстве, конечно же. Он ходит чрезвычайно медленно, чрезвычайно неудобен как общественный транспорт. Но как туристическая достопримечательность Евпатории, это самое оно. Это была программа «Крымский вечер». Ее провели Александр Янковский и Лена Римова.